MediaFresh. Возьмем опыт лучших специалистов в области публичных коммуникаций.
Добавим немного креатива.
Разбавим лучшими мировыми трендами.
Полученную смесь употреблять раз в неделю строго по назначению.
MediaFresh.
82-й выпуск MediaFresh, и, наконец, это человек, которого я давно звала сюда, но он почему-то не приходил. Человек, благодаря которому я узнала, что такое мир пикапа, и тот, который поддержал меня на самом даже начале пути, можно сказать так. Итак, кто же это, мы узнаем из нашей подводки.
Бубнов Антон, 30 лет, директор филиала Центра психологии и развития. Окончил университет по специализации управления организацией. Профессиональная мечта – Всероссийская объединенная тренинговая компания. Личная мечта – научиться пилотировать собственный вертолет.
Ну что, привет, Антон.
Привет, Катя.
Ты так меня смотришь, как будто бы это все неправда.
Все правда, я здесь.
Отлично. Тогда давай начнем с того, чем ты занимаешься, чтобы наши слушатели могли полностью понять, о чем же мы будем сегодня говорить.
Говорить мы будем сегодня о продажах. Кате было очень интересно узнать, как же организуются продажи, в общем виде и что это такое.
Хорошо. А чем ты вот сейчас занимаешься? Потому что, сколько я помню, у тебя было постоянно много проектов, и сейчас у тебя какое-то новое детище.
Ну, проекты новые постоянно возникают, а так я организатор тренингов, мероприятий, у меня своя тренинговая компания, у меня по франшизе несколько направлений, одно из которых, которое нравится больше всего Кате, это пикап, это проект «Русская модель эффективного соблазнения», но это одно из направлений.
Почему-то про другие я так мало знаю, что у меня просто пикап в сердце так вот прям стучит. Никогда не забуду большую кровать и пряники в офисе, это было прекрасно, 2010-11.
Да, все идет, все меняется. Сейчас для меня лично приоритетное направление — это тренинги развития личного потенциала, инфобизнес, и есть хорошая такая профессиональная мечта сделать объединенную тренинговую компанию российскую, в которой многие люди могли бы найти для себя интересные вещи, и как в плане инфопродуктов и реальных тренингов.
Слушай, у меня сразу такой вопрос. А как ты считаешь, как можно определить, какой тренинг действительно хороший, а какой это просто умелые работы учеников по Парабеллуму? И Парабеллуму привет, если вдруг ты когда-нибудь нас услышишь.
Просто... Ну, в любом случае, как? Отзывы, рекомендации друзей и знакомых. И самое лучшее — это когда есть некий человек, который прошел тренинг, ты его знал до тренинга, после тренинга, и тебе нравятся те изменения, которые произошли.
А что касается темы именно направления, если, например, все мое окружение не хочет, например, развиваться в области финансов, а мне нужно пойти на тренинг по финансам, чтобы зарабатывать свои миллионы. Или наоборот, все мои друзья сидят, программируют, они задроты, а я хочу телок соблазнять. Но я понимаю, что так много разных компаний, причем, насколько я помню, некоторые даже отделились от РМС. Вот как выбрать?
Надо идти, прежде всего, не стесняться, идти знакомиться с ребятами, которые организуют. Никто никогда за знакомство никаких денег не возьмет. И если те люди, которые, с которыми ты встретился, познакомился, тебе они интересны, те вещи, которые они говорят, близки, и хочешь быть похожи на них, то стоит тогда идти за ними.
А что делать с этими манипуляциями, которые обычно знают все менеджеры по продажам? А в первую очередь, если я хочу с кем-то познакомиться, вероятнее всего, меня переключат на него. Как раз вот к продажам мы с тобой и переходим плавно.
Ну, по поводу продаж, ты так затронула одну из частей, манипулятивная часть, но... Скажем так, надо для начала разобраться, что такое продажа и как она строится.
Сладкий ты мой. Знаете, за что я люблю Антона? Я ему какой-нибудь вопрос задам, а он начнет: нет, Катя, ты не права. Нужно задать первый вопрос вот этот, и потом вот это все структурно разложить. Такой прям человек системы. Ну
Катя,
ладно,
нет.
Я ухожу в домик, и ты сейчас нам все расскажешь.
Катя, ты права. Я просто люблю развернуто отвечать на вопросы, чтобы сразу стало ясно, откуда растут ноги.
Мои красивые длинные ноги растут из-за вопроса, что же такое продажи.
вина оттуда.
Хорошо, ну и так, что же такое продажа?
Ну, глобально, если так, было хорошее одно определение, что такое продажа. Это когда к тебе приходит человек, которому ты что-то продал в свое время, приводит своих друзей для того, чтобы ты продал им.
Знаешь, когда я училась в университете, мне говорили, что нельзя делать определение, в котором есть однокоренные слова со словом, которым мы пытаемся все-таки распознать. Соответственно, ты хочешь сказать, что люди...
Ты хочешь услышать, что это продажа – это некая сделка, обмен материальных ценностей на какие-то материальные, нематериальные активы и тому
подобное. Да, именно.
Но как это приведет к тебе, как это раскроет тему коммуникации, особенно ту тему, которую ты затронул, манипуляции в рамках коммуникации?
Ну, понимаешь, я каждый раз, когда с тобой общаюсь, мне все сложнее и сложнее держаться и не улыбаться, и не пытаться тебя хоть куда-то вывести, потому что ты так берешь свои сильные мужские руки в разды правления. Ну ладно, хорошо, твое определение, мы ставим галочку, все слушатели MediaFresh соглашаются с тобой. И какой же главный вывод мы можем сделать? Какие есть основные направления или же какая есть структура любой продажи?
Ну, глобально продажа, да, ну, если так посмотреть, вся наша жизнь, все наше общение, профессионально, непрофессионально, часто это продажа. Продажа себя, своих убеждений, своих ценностей. И те люди, которым это близко, они идут за тобой, они с тобой общаются. Если ты занимаешься продажами, неважно в какой сфере, если тот продукт, который, если ты сам симпатичен, интересен, ты представляешь хороший продукт, который необходим, а люди берут. Первый шаг в любой продаже – это личный контакт, состояние рапорта. Привет ребятам из НЛП. Я буду использовать много разных терминов, и Катя меня сориентирует. Я буду делать отсылки, ремарки, где посмотреть.
Хорошо,
если интересно.
Очень важно, чтобы все наши слушатели понимали, о чем мы говорим. Поэтому все странные слова типа рапорта, фреймов и так далее лучше расшифровывать.
Я, наверное, сделаю все-таки ремарки, и в конце можно будет сделать подборочку. Даже я люблю сложные всеобъемлющие определения, и слушать их не так интересно. Но вообще состояние рапорта – состояние одной волны. Когда ты находишься рядом с человеком и чувствуешь, что вы думаете об одном и том же.
Как мы с тобой?
Катя. У нас серьезная тема.
Хорошо, я снова включаюсь. Ты сам сказал, что везде, и работе то же самое. Хорошо, ну и чего дальше там с этим рапортом делать?
Ну, первое установление рапорта – это первое впечатление. Если первое впечатление положительное, ты к себе людей располагаешь, с тобой без проблем начинают общаться, то рапорт налаживается достаточно быстро. Я пробегусь, потом расскажу более подробно. Первое – состояние рапорта, состояние одной волны. Второе – это выявление потребностей. И третье – это уже рассказ про свой продукт в контексте потребностей клиента. Если твой продукт никак не удовлетворяет потребности клиента, не надо ему каким-то манипулятивными способами навязывания, впаривания продавать. То есть это не будет качественной продажи. То есть если человеку не надо, ему не надо продавать. Если человеку надо, ему можно предложить, и он с удовольствием купит, воспользуется и потом еще приведет своих друзей. Очень часто ошибка продажников, тех, кто занимается вообще в этой сфере, это первое, что они начинают, они приходят с продуктом и говорят: вот у меня есть справочник, хочу вас там разместить, не выяснив вообще, какие есть потребности и хотят ли с ним, в принципе, общаться. Ну, всегда есть люди, которые заходят в помещение, и ты понимаешь, добром это не закончится, общаться с ним совсем не хочется. Этот человек начинает просто с тобой сходу общаться, такие агрессивные продажники, которые считают себя гуру, но хочется, все, что хочется, это выставить их наружу, никогда больше не связываться. То есть, если вы занимаетесь продажами, уделите особое внимание своему внешнему виду и тому, какое впечатление вы производите. Для этого есть и специализированные тренинги, и можно почитать в интернете, потренироваться с соседом по стулу, но это полезно и важно. Что вы производите, какое впечатление вы производите с самого начала. И чем позитивнее, чем вы открытие, чем позитивнее, чем проще люди вас воспринимают, тем меньше будет трудностей в дальнейшем.
А у тебя какие есть советы по поводу именно произведения впечатления на людей? Я просто помню, что про теорию 100 баллов ты как-то нам рассказывал. Было интересно. Поделишься со слушателем?
Ну, если рассматривать теорию 100 баллов... Ну, есть некая эфемерная теория. По тому, как нас люди оценивают в реальной жизни. Есть 5 параметров. Это твой внешний вид, твое внутреннее состояние, что ты говоришь, как ты говоришь, и место в социальных пирамидах. По пунктам: внешний вид, вроде все ясно, насколько ты следишь за собой, насколько ты в форме.
Почему-то Антон на этом моменте начинает смотреть на меня и смеяться. Так я не поняла, то ли я поправилась, то ли наоборот похорошела. Ладно, дальше что?
В порядке, ты хороша.
Дальше что у нас?
Одежда и все вот эти вот вещи. Второе, внутреннее состояние, это состояние уверенности, состояние уверенной силы, то есть не бегающий взгляд. Тема достаточно глубокая, но для простоты можно сказать, что это насколько ты уверенно себя чувствуешь и насколько эта уверенность адекватна окружающей ситуации. Вот. Что ты говоришь? Это твоя начитанность, это не 3 класса церковно-приходской школы, а действительно там умение поддержать интересную беседу с разными людьми. Ты читал книжки, ты знаешь, что такое энциклопедия, даже может быть Википедия. Ты любознателен и можешь поддержать различные темы. А как ты это говоришь? Твой голос. Если ты пищишь там в углу, как забитая мышка, вряд ли кто-то тебя услышит, даже если ты будешь доносить гениальнейшие мысли. То есть поэтому так любят слушать диджеев, ведущих. Какую бы ересь они ни изнесли, они это делают таким голосом, что хочется за ним следовать и погружаться все глубже и глубже.
Вот, поэтому MediaFresh уже является в топ подкастов в сфере бизнеса на этом. Только по этой причине. Хорошо, а что вот последнее?
Последнее – это места в социальных пирамидах. Не так это важно в продаже, но по жизни важно. Есть 3 панпункта там. Это количество денег или бизнес, власть и известность. То есть чем ты богаче, тем у тебя больше баллов, тем ты в обществе, в социуме находишься выше. Чем больше у тебя власти, соответственно, ты наверху, чем больше у тебя известности, если ты рок-звезда или поп-звезда, то тебе, может быть, даже не обязательно круто выглядеть, тебя и так все уже любят и хотят. То есть здесь можно по этим 5 пунктам так умозрительно раскидать 20 баллов и для себя примерно прикинуть, а кто ты. То есть, понятно, 0 – это...
Совсем все плохо.
Хуже, чем плохо. А сотка недостижима, потому что, например, максимальная в пирамиде власти – это будут наши президенты, лидеры. А в известности – это суперзвезды, некоторые из которых уже...
Почили.
К сожалению, не в этом мире. По деньгам это топ Forbes. То есть это тоже, оглянувшись на себя и посмотрев, кто там в топе, кто ты есть. То есть это можно себя оценить.
А ты себя на сколько оцениваешь? Вот что? Я себя оцениваю баллов на 75.
Я себя оцениваю выше среднего.
Ну, видишь, объективная самооценка у нас обоих. Хорошо, ладно, что же дальше? Мы с тобой обсудили про первый пункт продаж. Дальше это у нас выявление потребностей, правильно?
Да.
И ну, как это делается?
Ну, если у вас уже доверительное общение, состояние рапорта достигнуто, вы симпатичны друг другу, это не строится на каких-то манипуляциях, то есть вы действительно, 2 собеседника действительно открыты. То есть один может открыто сказать, что ему интересно, что ему нужно, или ему не нужно ничего из того, что есть у тебя, или то, что ты можешь предложить. И второй откровенно и честно может рассказать, что у него есть, вот для того, чтобы прикрыть тот момент, ту потребность, которая есть. Когда имеется доверительное общение, достаточно сложно не договориться. Первое, надо делать первый упор на вот общение. Что вы сами симпатичны то, что вы делаете, и с вами хочется общаться, с вами приятно общаться. И потребности – это разговор, умение зацепиться за некоторые факты, которые озвучиваются. Ну, скажем так, продажам, я больше чем уверен, что продажам вот так вот с нуля до хорошего уровня научиться нельзя. К этому должна быть предрасположенность. Хорошими продажниками скорее рождаются и потом развивают этот навык. Если навыка нет, то это получается вот эти вот продажники, которые бегают по городу, пытаются что-то где-то впарить и очень переживают, когда их отсылают.
Ну, мы обсудим
по скриптам с тобой... работать можно, но, скажем так, это не высокий уровень. Высокий уровень – это всегда искусство, и к этому надо быть предрасположенным. Но даже обезьяну можно научиться продавать.
Хорошо сказала. А дальше как мы должны презентовать что-то? И работа с возражениями, она в какой части должна быть?
Работа с возражениями – это уже в конце, после того, как, ну, после, ну, вот мы выяснили потребности, предложили продукт, который закрывает потребности. Дальше могут возникнуть возражения, что это слишком дорого для меня сейчас, либо это мне сейчас не нужно. Ну, работа с возражениями – отдельный пункт в случае. Опять же, первое, рапорт есть, внутреннее понимание есть, можно договориться. Работать с возражениями, можем разобрать кейс какой-то. Я бы показал, может быть, в работе не теорию разводить, а вот в работе как можно изменить убеждение, можно изменить первооснову возражения и ситуацию разрешить. То есть, может быть, там не то, что денег нет на это все, а сейчас приоритетно другое. И выяснив, что сейчас в приоритете, можно как-то развернуть, действительно как-то вот, ну, вот сконфигурировать мысль, что является первым. Либо то, что предлагаешь ты, либо то, что надумал себе человек.
И что делать, если то, что надумал человек? И он действительно...
Отпустить, можно отпустить. То есть не обязательно в моменте получить деньги, можно получить договоренность. Случай агрессивной продажи — это, конечно, очень круто, когда деньги в кассе, но есть баланс между тем, что ты отожмешь денег сейчас каких-то у клиента, либо у тебя появится клиент твой постоянный, который приведет и себя, и своих знакомых, друзей, партнеров. То есть смысл заниматься отжимом мобил в переходе, когда можно открыть ларек и продавать.
Хорошо, но раз мы с тобой уже на такую тему начали разговор, какие основные ошибки совершают люди, которые начинают свой путь в продажу?
Они приходят, открывают дверь и говорят: здравствуйте, у меня есть вот такая хрень, купите. Не наладят, кто они, не представившись, кто они, не понимая, куда они пришли, зачем они пришли сюда, с кем они вот сейчас общаются, не наладив взаимоотношения, не выяснив, а что вообще тут надо, и рады ли им тут, они начинают что-то загонять. Ну, это спам.
Спам — это нежелательная реклама. Я помню это определение.
Ну, тут товарный
волшебный
спам. Или тут услуги.
Ну, тут товарный спам. Слушай, ну, как я понимаю, ты сам-то в своих компаниях особо продажами не занимаешься. Этим занимаются твои сотрудники, правильно же?
Я осознанно ушел от продаж.
Вот,
даже заниматься продажами, заниматься организацией и развитием, ну, невозможно. Невозможно работать на земле и в том числе и тут же заниматься проектированием будущих проектов и их реализацией.
Вот именно поэтому хотела тебя спросить, что нужно и как правильно организовать работу твоих продажников? Какие им скрипты нужно давать? Как их подготавливать? Нужно ли их отправлять на какие-то тренинги или самому показывать пример? Что нужно сделать, чтобы вот правильно нанять, во-первых, себе продажника, и потом как весь цикл построить, чтобы не нужно было их контролировать каждый шаг и была хорошая конверсия?
Ну вот, по-честному, находясь уже 8 лет в тренинговом бизнесе и продавая каждый день, ну, имея некое общение, которое ведет к продаже с разными людьми, компаниями, могу сказать, что для начала первое, что руководителю, там, начинающему руководителю стоит сделать, это понять, а насколько... Вот если он хорошо продает, это не значит, что он сможет наладить отдел продаж, который будет много хорошо продавать.
Почему?
Ведение за собой команды и команды продажников. Продажники — это креативные, агрессивные ребята, которые никогда не сидят на месте и хотят достичь большего. Им нужен такой же руководитель, которого будет жечь тема и продажи, и развития, и улучшение своих навыков, и еще имеющий возможность организовать, то есть такой лидер, за которым хочется идти. Если вы таким человеком не являетесь, то есть вы хотите наладить отдел продаж, который бы просто продавал ваше отсутствие, а сами уехать на Карибы отдыхать, отдел продаж развалится. В любом случае нужен человек, который будет заниматься организацией отдела продаж. То есть идеальная ситуация – найти себе человека, который будет выполнять функцию начальника отдела продаж или там директора по продажам, неважно, как это назвать, и который понимает полностью тему, и его интересует только вещь, как продвинуть, мы про маркетинг не говорим, исключительно, какие потребности наш продукт может закрыть. И в какие еще ниши можно влезть со своим продуктом для того, чтобы он был, ну, где он будет востребован. Вот. Иначе может произойти ситуация, если не будет такого человека, ты будешь сам начальником этого отдела продаж, ты сам офигенный продажник, но при этом еще продажами заниматься не будешь. Тебе надо держать команду и учить, там кто-то накосячил, кто-то не накосячил кого-то. Ну, то есть это достаточно сложная организационная
работа.
А как
снизить риски? Как правильно построить эту систему, чтобы было...
Риски чего?
Вот этих косяков, неправильной работы с клиентами. Это нужно скрипты прописывать или что?
Скрипты, отбирать людей и их бить.
Конечно же, в прямом смысле. Кто бы сомневался. А у тебя были какие-то истории выдающихся продажников твоей компании? И ты можешь разобрать, что они делали в отличие от посредственных?
Они действительно с душой подходили к делу. То есть когда ты своего клиента любишь, когда ты что-то любишь, и тебе это получается. Когда ты любишь своего клиента, тебе нравится твой продукт, ты любишь свою компанию, и ты вот дружеское отношение ко всем возможным потенциальным клиентам, это сразу вот моментально закрывается первый этап, состояние аэропорта, состояние одной волны, потому что это расположение тотальное. И у таких людей действительно хочется купить, чтобы быть таким же, как он, чтобы быть поближе, пройти, получить такие же навыки. Потому что те люди, которые работают у меня, которые работают в компаниях, с которыми я дружу, это, мы занимаемся исключительно внутренним рекрутингом. То есть те люди, которые когда-то у нас давно прошли тренинги, они приходят в организационную структуру. Потому что они понимают, как работает тренинг, что это хорошо, что это действенно, это изменило их жизнь, и они хотят развивать дальше в команде тех людей, которые их научили, которых привели к тому, что у них есть сейчас. И они хотят большего.
А что делать, если продажник все-таки сделал сделку на ту услугу, которая клиенту не особо нужна, а вы оказали ему, например, там, тренинг, но человеку не понравилось? Вот в моменте кто оказывается крайним? Продажник, который это сделал, или руководитель?
Решает вопрос руководитель. Причем тут продажник? Не понимаю, это такая ситуация сферическая в вакууме, а что будет, если вдруг...
Если я начинаю думать о потребностях, то что некоторые продажники, какую бы философию ты им не давал, в итоге захотят сделать так, как им хочется, а им хочется, вероятнее всего, процент от сделки. Как я понимаю, все работают на ставке плюс процент, правильно? Чаще всего.
Да.
Соответственно, чем больше денег в кассе, тем больше моя зарплата. Соответственно, не легче ли взять большой
куш? А с таким отношением вряд ли удастся продать. Потому что нельзя пообещать человеку того, чего точно не будет. Если он идет по тренингу по общению, а его записывают на тренинг по мытью унитазов, он явно будет недоволен, это бред. Там прямо так и будет написано и в договоре, что это тренинг по мытью унитазов.
Хорошо, я тебя поняла. Твои примеры меня всегда поражали. Но благо у нас с тобой уже момент блица настал. Тут как раз те структурные вопросы, про которые ты, возможно, говорил. Первый вопрос. Как ты думаешь, кто никогда не станет хорошим продажником? Мы уже обсудили, что это должно быть врожденным. Но есть еще какие-то характеристики, которые не позволят человеку добиться успеха в продажах, именно личностные какие-то качества?
Если он идиот, у него не получится.
Если менее субъективно сказать что-нибудь. Есть какие-то еще вещи?
В смысле субъективно. А если не один, я считаю его таким.
Отлично. Я даже не знаю, что добавить к такому комментарию. Хорошо, приступим к следующему вопросу. А что бы ты никогда не сделал с точки зрения морали и этики в рамках продаж?
Я не занимаюсь манипуляцией. Ну, то есть мы такой вопрос не начали, кстати, с манипуляции, но нет. Мы говорили про нормальное долгосрочное построение отношений с клиентом. Это когда вы через выяснение потребностей мы предлагаем продукт, который клиент сам принимает решение, он его берет. Это инфопродукт, тренинг, товар, услуга, неважно. Если мы занимаемся манипуляцией, это можно начать со самых злых тем. Это трансовые техники.
Ты видишь море, ты погружаешься в него.
На самом деле трансовый вызов, трансового состояния — достаточно несложная тема, несложная вещь. И попросить и заставить человека подписать белый лист бумаги не так сложно. А плюс здравствуйте, техники нейролингвистического программирования. А NLP к программированию, кстати, не имеет никакого отношения, но зная алгоритмы, как функционирует наша психология, можно в моменте получить от человека любое слово, любое утверждение, любой задаток, то есть любое обещание. Но это будет считаться обманом, потому что человек, как только выйдет от вас, как только соберет свою голову назад, он поймет, что его обманули. И манипулятивка работает в моменте, но она полностью отвергает какие-либо дальнейшие отношения с тем, кто или с компанией, которая это проделала. Исключение, конечно, составляют различные организации а-ля секты, но у них есть еще под манипуляцию еще свои идеологии, которые они прошивают своих адептов. Но это другая история.
Никогда не хотел свою секту сделать?
Нет.
Обычно просто все лидеры, которые занимаются особенно тренинговой деятельностью, хотят себе такую инфобизнес-секту сделать.
Тренера хотят. Тренера, которым нужна своя паства для и благодарные уши для выслушивания тех мыслей, той ереси, которую они часто несут. Но таким людям нужны секты, потому что общество их не поддерживает.
Хорошо, ладно, теперь давай, как ты и хотел, список рекомендуемой литературы. Что наши слушатели могут прочитать полезно или где-то посмотреть какие-то видео, кого ты можешь порекомендовать для развития?
Ой, ну мне сложно так сказать, потому что мой опыт базируется на тренингах, на тех
вещах. Какие это были тренинги? Какие вот, что ты можешь, куда сходить, кого порекомендовать?
Могу порекомендовать тренинги, которые организую я.
Ну, это, конечно, прекрасно. И которые организую я. Отлично. Что-нибудь еще есть?
Не рекомендовал бы тем, кто хочет заниматься продажами, не рекомендовал бы категорически идти на тренинги типа NLP-практика, потому что глобально там на всем курсе есть только две полезных темы – это рапорт и калибровки.
Почему ты так негативно относишься к NLP?
Я позитивно отношусь к NLP, и надо понимать, что любой тренинг – это инструментал. Это инструмент, который дает возможность решить те или иные задачи. NLP в свое время был создан как набор техник быстрой психотерапии. То есть когда у нас клиника есть набор людей, которые сидят по палатам, опускают слюни и не реагируют на внешние раздражители. И с ними надо что-то сделать, как-то их социализировать. Вот для этого были собраны быстрые техники, и было названо это нейролингвистическое программирование.
Ну погоди, я читала историю пикапа. Пикап в основе тоже держит NLP техники.
А ты сейчас...
Не права?
Не то чтобы не права, а ты права в контексте конкретных тренингов. То есть были в свое время, когда начинался проект «Русская модель эффективного соблазнения», где-то это был 2002-2001 год, изначально базировалась на техниках и NLP, трансовой технике, там было всего, там четко разбиралась, а каким образом и в каком месте возникает сексуальное желание и влечение, и как это можно спровоцировать. Но в 2005 году от этой концепции отошли, и все стало естественно. То есть для того, чтобы мальчик стал интересен девочке, и у них что-то получилось, не нужно какие-то фантастические психотехники применять. Достаточно быть просто нормальным, что-то из себя представлять, быть интересным и создавать сексуальный контекст. Ну и комфорт, безопасность для девушки. Все. Глобально, вот те пикап-тренинги, которые организуем мы, у нас есть несколько уровней. По большому счету, для многих это возможность, для многих парней возможность социализироваться. То есть там неполные семьи, либо школы, в которых школы учились, не было девочек, институт не было девочек, работы не было девочек. И как же вот...
И старый.
Да, не хочется жить по принципу, что первая, кто дала в жизни, это жена, а вторая — это любовница. И хочется как-то реализоваться и все-таки жить с той женщиной, которая нравится, а не которая получилась по синьке в студенческой общаге.
Ужас, какие ты тут мне рассказываешь. Ну а про тренинги-то что порекомендуешь, кроме РМС-то?
Тренинг лингвистика, лидерский тренинг. Ой, это же, наверное, как-то сложно так сказать. Много очень было всего. Тренинги не единственное мое увлечение. И я не знаю, что сказать. Как можно открыть голову за 8 лет? И достать все, что там было. Там было очень много всего.
Любимый Толик, это мы тоже отрезаем. Ладно, сейчас. Ну хорошо, а может быть какой-то есть фильм, который очень сильно тебя повлиял, тебе кажется, что наши слушатели тоже должны его посмотреть?
Если говорить про там нашу тему продажи, то был фильм, ну, по манипулятивным продажам, но делается красиво. Это фильм «Американцы», фильм «Бойлерная». Вот.
Фильм «Бойлерная», мне кажется, как «Пила 2» звучит.
«Бойлерная» — это фильм про брокеров и бойлерные сделки. Ну, это чуть-чуть из работы фондового рынка. Если есть определенная компания, эмитент, на рынке имеются акции, и при помощи, в Америке достаточно распространены были телефонные продажи различных инструментов, ну, ценных бумаг, в частности акций, и за счет продажи своим, ну, за счет продажи клиентам телефонным разгонялась цена на рынке за счет маленького предложения. И в итоге просто основные держатели акций, которые акции принадлежали той же компании, которая занималась разгоном, и разгоном цены, просто сливались акции, на этом зарабатывались деньги. И тем самым кидались те люди, которые изначально, за счет которых производился разгон цены.
Интересно. Слушай, а вот по поводу холодных продаж, как ты к ним относишься? Или ты считаешь, что, в принципе, все продажи изначально могут быть любимы, главное — аэропорт?
Холодные продажи, как правило, это, наверное, это про телефонную продажу.
Ну да, телефон чаще всего они подразумевают.
Ну, телефон на самом деле не столь важно. Ты видишь человека лично или разговариваешь с ним по телефону. Понятно, что когда вы находитесь вместе, есть много возможностей на него повлиять и расположить. Когда имеется только голос по телефону, то процент отказа будет сильно высок. Но тут необходимо под свой продукт, под свою компанию в любом случае делать скрипт, выяснять, с кем надо общаться в компании, как этого человека найти и как с ним начать общение для того, чтобы вот общение пошло. То есть либо предлагать заработать денег, либо предлагать решить ту трудность, которая у них по-любому есть, проявляя свою осведомленность. Но это так, мы сейчас рассуждаем опять сферически в вакууме, надо брать конкретный пример, потому что универсальных шаблонов продаж глобально вот только один: рапорт, выяснение потребностей и презентация в контексте потребностей и работа с возражениями. Все остальное конструируем.
Хорошо, ну и последний мой вопрос. Как ты помнишь, наши слушатели – это начинающие в области пиара, маркетинга, журналистики и сейчас уже и продаж. Скажи, пожалуйста, вот что, например, предпринимателю, которому приходит самому заниматься продвижением себя и в итоге и продаж, ты можешь порекомендовать? Какой главный совет ты можешь дать?
Никогда не обманывайте своих клиентов.
Вот как сказал Антон. И на этой прекрасной ноте мы завершаем 82-й выпуск MediaFresh. Мы увидимся с вами через неделю. С вами была Екатерина Кононова. Каждый четверг MediaFresh на podfm.ru. Всем пока. MediaFresh.